Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ныне, оглядываясь назад, поражаешься одному, сколько сил и терпения вкладывается людьми в изучение бесчисленных земных законов и правил, большей частью ненужных в этой жизни, и которые нам всем придется когда-нибудь оставить на земле. С другой стороны, сколько сопротивления и нежелания встречает душа на пути познания святых заповедей любви к Богу и ближним, которых она может обрести бессмертие. Даже одно это обстоятельство прямо указывает на то, что зло желает изощренно скрыть от нас истинный источник жизни, обещая душе все, что угодно, только бы она не встретилась с Богом. Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 19 по Пятидесятнице. Что все мы грешники, это правда, что грех овладел нашим сердцем и царствует там, и это неоспоримая истина. Но думать, будто поэтому самому у нас уже вовсе нет цели бороться с грехом, это ложь. Полагать, что наша слабость, наша греховность может служить нам к извинению, это значит обманывать самих себя. Говорить, будто для грешного человека нет никакой возможности устоять против греховных влечений плоти, против соблазнов мира, против искушений бесовских. Говорить так значит клеветать на Господа Бога. Ведь Он никогда и никому не попускает искушений выше сил человеческих. Значит, Он не попустит и тебе искуситься паче, нежели сколько можешь ты понести. А главное, Он всегда готов помочь тебе своей всесильной благодатью. «Призови меня в день скорби твоя, — говорит Господь человеку устами пророка, — и изму тебя, и прославишь имя». Как бы ни было тяжело искушение, как бы ни была тяжела борьба со грехом, паче всего не забывай, что ты не один, с тобою Господь. Вот если бы тебе пришлось бороться с грехом одному, с одними своими слабыми силами, тогда, конечно, где же бы тебе устоять? А с Господом Богом, с Его помощью чего нельзя сделать? Ты-то немощен, это правда, зато Он силен, и сила Его в немощи совершается». Правильное покаяние должно иметь последовательность. Первоначально нужно исповедовать тяжкие грехи, а затем уже легкие. Нет грехов, превышающих милосердие Божие. Как бы велик ни был грех, и сколько бы раз он ни повторялся, покаяние может уврачевать его. Нет греха человеческого, которого не могла бы омыть кровь Господа Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Бога-человек может омыть его. Грехи всего мира ничего не значат пред Всесвятой кровью вочеловечившегося Господа, пролитую за нас. Во всех тягчайших грехах человек может принести покаяние и получить прощение от самого Господа через духовника при таинстве исповеди. Только самоубийство, при котором человек лишает себя возможности покаяния, не может быть уврачевано им покаянием. Самоубийство — тягчайший грех. Совершивший его лишил себя покаяния и всякой надежды спасения. Святитель Игнатий Брянчанинов. Обходись земным богатством, как с гостем, которого надо с честью принять и с честью проводить. Напоминай себе часто, что через недолгое время или богатство тебя оставит, или ты оставишь богатство. Если естественно желать лучшего на земле, то не согласно с разумом искать одного забвением и утратой наилучшего небесного. Кто решительным направлением своей воли, склонностью к страстям, совратился и двинулся на путь неправый, на путь сожжения богатства, роскоши, тщеславия, тот легко и неприметно катится по этому наклонному пути, не примечая, что этот наклонный путь простирается до самого ада. Искусство все превращать в золото отнюдь не так важно, как искусство превращать мертвое золото в живую, и от смерти избавляющую добродетель. Житейское попечение связывает наш ум, обременяет его тяжкими земными пристрастиями, покрывает его силой помыслов чувственных, суетных и нечистых. Из орла, которому надлежало бы в чистом воздухе зреть на солнце истины, духовные и божественные, превращает его в крота, роющегося в земле, в прахе и тление дел житейских, плотских, чуждых для духа. Кто хочет плыть, тому прежде надлежит отвязать или для скорости отсечь веревку, которой лодка его прикреплена к берегу. Кто желает действительно быть на пути к небу, тому необходимо или постепенно, со вниманием и усилием разрешить, или, если боится, закоснить, если чувствует в себе довольно силы, решительным ударом отсечь все страстные земные привязанности. Надобно освободиться от похоти плоти, чтобы предаться влечению духа. Надобно попрать ногами земное, чтобы мудрствовать горнее. Надобно извергнуть из сердца мир, лежащий во зле, чтобы нашлось в нем довольно пространство для беспредельной любви к бесконечному Богу. И благополучие может быть опаснее бедствия, и бедствие — спасительнее благополучие. Не завидуй же благополучию и не унывай в бедствии. Где недостает истинного блага, там истинное благополучие, конечно, немыслимо. Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Святые были странниками и пришельцами в этом мире. Как и каким образом? Они не видели в нем ничего такого, чего желали. Но все было для них странно и чуждо. Они хотели упражняться в добродетели, а здесь было множество пороков, и потому все здешнее было для них чуждо. Они не имели ни одного друга, ни одного близкого человека, кроме немногих. А как они были странниками? Они не заботились о здешнем и доказывали это не словами, а самыми делами. Как и каким образом? Бог сказал Аврааму: «Оставь мнимое отечество и иди в землю чуждую». И он не остался там по любви к близким, но без сожаления оставил его, как бы землю чуждую. Бог сказал ему: «Принеси в жертву сына своего». И он принес его так, как бы вовсе не имел сына, принес сына, как бы не был облечен человеческой природою. Имущество свое он считал общим со всеми приходящими и ставил его ни во что. Первое место предоставлял другим, подвергался опасностям, терпел бесчисленные бедствия. Не строил великолепных домов, не роскошествовал, не заботился об одежде и ни о чем другом, что бывает в здешнем мире. Напротив, жил жизнью горнего града, был страннолюбив, братолюбив, милосерд, долготерпелив, презирал имущество, настоящую славу и все прочее. Таков был и сын его, а Яков, не искал ли он только одного хлеба и одежды, таких потребностей, которые свойственны истинным странникам, пришедшим в крайнюю бедность. Будучи гоним, он не уступал ли как странник? Не работал ли по найму? Не терпел ли бесчисленных бедствий, путешествуя везде как странник? Перенося все это, они показывали, что ищут другого отечества, а мы напротив. Когда случится какая-нибудь болезнь, то мы, бросив все, подобно малым детям, плачем и боимся смерти. И справедливо терпим это потому, что не живем, как странники, и не спешим туда, как в отечество, а идем, как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользуемся вещами, как должно, а извратили порядок вещей. Потому мы и мучимся, тогда как следовало бы радоваться. Потому и трепещем, подобно убийцам и разбойникам, когда им предстоит явиться на суд, и когда они припоминают все дела свои, и оттого страшатся и трепещут. Не таковы были те мужи, но они сами спешили туда. А Павел даже воздыхал о том, как он сам говорит, находясь в теле сем, воздыхаем под бременем. Таков был Авраам и подобные ему. Они были, говорит апостол, странниками для целой вселенной и искали отечества. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет. Ибо что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами? Они искали отечества небесного. Так спешили они удалиться отсюда и таким образом угождали Богу, посему и Он не стыдится называться их Богом. Он не только не стыдился называться их Богом, но и сам говорил: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Будем возлюблены и мы странниками, дабы не стыдился нас Бог, не стыдился и не предал гиенне. Святитель Иоанн Златоуст. Жизнь райская есть жизнь, исполненная радости нескончаемой, вечной, такой радости, которая никогда не может убавляться, но всегда во веки веков будет одна и та же, полная, всесовершенная, радость неизреченная, горькая и солона вода морская. Представь же себе, что упала в море с высоты небесной одна только капля, которая все море усладила бы. Понимаешь ли ты, как должна быть сладка эта небесная вода? Вот так же горький ад, но если бы упала в него одна только капля райской сладости, то эта капля усладила бы всю его горечь, погасила бы пламень адский, утолила бы все слезы грешников и отстал бы тогда раем. Разумеешь ли теперь, какова радость райская? Возрадуется сердце ваше, и этой радости вашей никто и никогда уже не отнимет у вас. Да, в блаженной вечности ты будешь радоваться радостью Божию, будешь царствовать во Царстве Божьем, будешь прославлен славою Божественную. Тогда будем подобны Ему, самому Богу, говорит апостол, потому что увидим Его, как Он есть. О, рай Божий, воистину мы можем Тебя приобрести, но постигнуть Тебя слабым умом нашим мы не в состоянии. Пока христианин живет на земле, спасение его по слову преподобного Петра Дамаскина находится между страхом и надеждою, а люди все ищут полного удовлетворения на земле, и притом от места и от людей, тогда как сам Господь глаголит в Евангелии: «В мире скорбны будете». Слова эти ясно показывают, что в каком бы месте христианин ни жил, без какой-либо скорби быть не может. Только одно успокоение в исполнении заповедей евангельских, как сказано в псалмах: «Мир многие любящим закон Твой, и нет им соблазна». Если же что-либо или кто-либо нас соблазняет или смущает, то явно показывается, что мы не вполне правильно относимся к закону заповедей Божьих, из которых главная заповедь — никого не судить и не осуждать. Каждый бы от своих дел прославится или постыдится на страшном суде Божьем. И еще в Ветхом Завете предписано было внимать себе и своему спасению и исправлению собственной души. Об этом и следует нам более всего заботиться. Нигде Господь не хочет неволею понуждать человека, а везде представляет благому нашему произволению, и по собственной воле люди бывают или добры, или злы. Поэтому напрасно будем обвинять, что будто бы живущие с нами и окружающие нас мешают и препятствуют нашему спасению или совершенству духовному. Самуил жил и воспитывался у Илии священника при развратных его сыновьях и сохранил себя и был великим пророком. Ева и в раю преступила заповедь Божию, а Иуду и трехлетняя жизнь пред лицом самого Спасителя не сделала лучшим, когда он видел столько чудес, постоянно слышал евангельскую проповедь, а сделался еще худшим, продал учителя своего и избавителя мира за 30 серебряников. Неудовлетворительность наша душевная и духовная происходит от нас самих, от нашего неумения и от неправильно составленного мнения, с которым никак не хотим расстаться. Оно-то и наводит на нас и смущение, и сомнение, и разные недоумения. А все это нас томит и отягощает, и приводит в безотрадное состояние. Хорошо было бы, если бы мы могли понять простое святоотеческое слово: если смиримся, то на всяком месте обретем покой, не обходя умом многие иные места, на которых, может быть, с нами тоже, если не худшие, преподобные Амвросий Оптинский. Из вашего письма я понял, что вы склонны признавать за политикой некую особую мораль, отличную от общечеловеческой морали. Это означает только одно, хотя выразились вы осторожно и тонко, то, что непорядочно в обычных человеческих отношениях в политике порядочно, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский о морали политика и гражданина. То, что в обычных человеческих отношениях недопустимо, в политике допустимо. Эта опасная тенденция рождена не вчера и не вами. К сожалению, люди действительно стали считать политическую мораль особой моралью, то есть аморальностью. Разве нам с вами не приходилось слышать какое такое мнение? Неужели ты думаешь, что он говорит правду? Нет, он просто политик. Видите, какая пропасть разделяет вашу теорию и мнение народа, вашу особую политическую мораль. Народ называет просто ложью и обманом. А вы должны считаться с народным мнением, потому что политика в лучшем своем смысле – дело народное, великое служение народу. Я понимаю, что вы хотите. Вы хотели бы изыскать некий особый способ правления, чтобы и народ преуспевал, и государство развивалось. И этот особый способ, неизбежно напоминающий рулетку, вы называете политической моралью. Я не сомневаюсь в благородстве ваших намерений, но все, что вы говорите, находится вне понятия морали, вне христианства, вне культуры. Это давно известные игры сильного со слабым, заигрывания, в которых, когда не помогают искусственные улыбки, в ход идут зубы, когти и наоборот. Народ говорит так: правдой земля стоит. Если вы презираете эту незыблемую народную аксиому как невежество, послушайте, что утверждают цивилизованные англичане. Честность — лучшая политика. Были времена в политической истории Англии, когда они думали иначе, но опыт научил их тому, что честность воистину лучшая политика. Один известный американский государственный деятель сказал, «Если бы американцы шли в парламент с теми же мыслями и чувствами, с какими идут в церковь, тогда государство наше было бы крепким и народ счастливым». Даже среди древних язычников на Балканах наиболее прославились те правители, которые и в государственных делах, и в частных держались одних и тех же моральных правил. Вспомните, как поступил праведный Аристид, когда голосовали об изгнании его из Отечества. Один незнакомый безграмотный человек попросил Аристида написать на черепке «Изгнать Аристида». И Аристид, не колеблясь, написал слова, которые были ему в ущерб. Христианская вера, как ничто и никогда раньше, объявила и утвердила единство морали. Одной из главных причин нынешних свуд и бедствий небольшого европейского континента является двойная мораль. Одна мораль применяется в частной жизни, другая — в общественной. О том, что двойная мораль не приводит народ к добру, свидетельствует нам отношение израильских старейшин ко Христу и дальнейшей истории народа Израиля. Казня лжесвидетелей в своем народе, первосвященники сами искали лжесвидетелей для суда над Христом. Между собой они говорили, что он на стороне римлян, а перед римлянам Пилатом, что Иисус против римлян и кесаря, ибо сам себя царем делает. Прибавляя лицемерно, нет у нас царя, кроме кесаря. Вот двойная мораль, вот политическая мораль, которой иудейские политики, желая спасти свой народ, погубили его. Видя все эти сети, всю эту безнравственную фарисейскую возню вокруг себя, Господь пророк, «Се оставляется вам дом ваш пуст». Вот вам плод политической морали. Вот страшный урок всем народным лидерам, которые раздирают мораль надвое, удаляясь от народной аксиомы «Правдой земля стоит». Мир вам и здравия от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Не верьте легко тому, что слышите, потому что некоторые говорят в ту меру, в какую понимают сами. Как-то раз пришел один человек в Хаджи-Финди, так называли святого Арсения Каппадокийского, жителя Фарас, и говорит ему: «Благослови, Хаджи-Финди, там наверху 100 змей сползлись». «100 змей? Откуда?» — удивлялся святой Арсений. «Эй, 100 не 100, но 50, да уж точно». 50 змей, но уж 25-то было. Ты когда-нибудь слышала, чтобы 25 змей вместе сползались? Спрашивает святой. Тот ему потом говорит, что 10 точно было. Ладно тебе, говорит ему святой, неужто у них собрание там было, что сразу 10 змей приползли? Кончай, быть такого не может. 5 было, не сдается тот. 5? Ну ладно, 2 были. Потом святой его спрашивает, ты их видел? Нет. Говорит, но слышал, как они в ветках шипели. Шш. То есть, может быть, это вообще какая-нибудь ящерица была? Я из того, что слышу, никогда не делаю заключений без рассмотрения. Один может говорить что-то, чтобы осудить. Другой говорит просто так, а третий с какой-то особой целью. Как же любят некоторые создавать соблазны. В Конице были два друга очень близких. По праздникам и по воскресеньям они не слонялись по городу, а приходили в монастырь, в Самион. И даже пили на клиросе, а потом поднимались на гору на верблюдицу. Как-то раз один испорченный тип устроил им искушение. Подходит к одному из друзей и говорит, «А знаешь, что сказал про тебя твой приятель?» «То-то и то». Потом идет он ко второму другу и говорит ему, «Знаешь ли, что сказал про тебя тот, с которым ты дружишь?» то-то и то-то». Они оба тут же озверели и затеяли прямо в монастыре скандал. Тем временем тот, кто запалил фитиль, улизнул, а они себе ругаются. Тот, что помладше, был вдобавок немножко нервный и начал оскорблять того, кто был постарше. Я думаю, что же делать? Гляди-ка, вражина, что творит. Иду я и говорю старшему: «Слушай, он ведь молодой, да вдобавок и нервный немного, так что ты уж на него не обижайся, попроси у него прощения». «Отче», — говорит он, — «а какое там прощение просить? Не видишь, что ли, как он меня оскорбляет? А я о том, в чем он меня обвиняет, впервые слышу». Тогда иду я к молодому и говорю ему: «Слушай, он и старше, и дело обстоит не так, как ты думаешь. Пойди попроси у него прощения». Тот взвился, начал кричать: «Мы и с тобой, отец, поругаемся». «Ну что же, — говорю, — давай, Пантелис, поругаемся. Дай-ка я только маленькое приготовлюсь». Сказал и так и ушел. За монастырем метрах в 400 у меня были заготовлены здоровенные жерди для садовой ограды. Пошел я туда, взял одну жердину метров 5 длиной и потащил ее в монастырь. Еле-еле тащил, чтобы заставить его засмеяться. Он услышал, что я что-то тащу, но догадаться разве что я хотел сделать? Ну, догадаешься, что я хотел сделать. Затащил ее во двор и остановился напротив входа в церковь. «Эй!» — говорю, — «Пантелис, кончай! А то поругаемся». Расхохотались оба, когда поняли, для чего мне нужна была эта жердь. Все, треснул лед, треснул дьявол. «У вас голова, — говорю, — есть? Что же вы такое творите?» И они опять стали друзьями. Наговор в тот же самый день произошел. Да, и ругались они очень нехорошо. Видишь, что делает дьявол? Тот третий, наверное, завидовал им, что они были так дружны, как братья. Наговорил одному на другого и убежал. Наговор — это очень гадко. Поэтому враг и называется дьявол. Он наговаривает. Одному говорит одно, другому — другое. И создает соблазны. А эти бедняги поверили и сцепились. Он это нарочно сделал? Да, чтобы их разлучить. Он, конечно же, сделал это «по любви», в кавычках, то есть по зависти. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 19 по Пятидесятнице. В эту неделю читается притча о семени, свидетельствующая, что Иисус Христос предлагает спасительное учение свое всем без различия, подобно сеятелю, который не различает находящейся пред ним нивы. Если же благодатное и спасительное семя Слова Божие приносит не одинаковые плоды, то это различие зависит от свойства приемлющей земли, не от природы людей, но от их воли. Воля и сердце иных из нас бывает подобно утоптанной дороге по чрезмерной беспечности нашей, иных подобно каменистой земле по легковерию, малодушию и непостоянству, иных тернию по преданности житейским удовольствиям, заботам и суетам, иных, наконец, подобно доброй земле по чистоте сердца и терпению. Таким образом, препятствие благотворному и спасительному действию Слова Божия заключается в нас самих и к обличению нашему только четвертая доля из нас подобна доброй земле. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим притчах, так, что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие. Упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15.
Благослови, душе моя,
Евангелие уясняет нам причины, почему чтение, слушание и даже знание Слова Божия не приносят людям спасительных плодов. Простой и внушительной притчей уясняется причина бесплодности человеческих стремлений осветить душевную тьму светом понятий и познаний. Господь Бог создал человека с прирожденными способностями понимать и любить истину, с возможностью отвращаться от лжи и всякого зла. Наша душа хочет добра, ищет его, оно и многообразными способами даруется Господом. Но странное дело, достигнув цели, то есть принявши великий дар Божьей благодати, наша душа не умеет хранить этого дара. Здесь-то воочию на глазах у нас совершается безотрадное явление. Мы ценим дар, пока его не получали, а получив, делаемся равнодушными к нему. От чего это зависит? Прежде всего от того, что принимаем не сердцем Божий дар, а одними внешними чувствами. Доброе, искреннее, святое слово, сказанное в благоприятное время, не находит для себя почвы в нашей душе. Душа наша мелко вспаханная почва. В нее так поверхностно ложатся семена хороших чувств, что достаточно одного встречного, противоположного впечатления, чтобы посеянные семена дружбы, любви, добрых связей, отношений, чистых намерений были потоптаны чужой безжалостной стопой. Таким образом, и самое сердце наше, говорит Иисус Христос, похоже на потоптанную прохожими, пешими иконами дорогу. Сердце хочет внимать Слову Божию, но преданные земной суете в то же время не перестают внимать и слову пагубному. Известный образ действия кажется приятным, а вслед за тем он перестает нравиться, хотя в сущности он все тот же. Открывается наша душа, чтобы принять в себя свет божественной радости, но тут же гасит этот свет. Опять в душе настает мрак, мрак колебаний и сомнений. От такой легкомысленной переменчивости благодать Божия не производит в наших сердцах добрых плодов. Там по-прежнему остаются одиночество, холод, жажда, не истины, но только впечатления. Нам хочется не нравственного успокоения, но только одного раздражения чувств. Неудовлетворенность, страдания сердца выражаются и другим образом. Душа человеческая томится, ей хочется радости, у ней нет твердой опоры, на которую она бы оперлась. Ее давит мрак холода и одиночества. И вот Господь освещает такую душу, Он шлет ей луч свой благодатный. С небес посылается ей святое упование и начало благих радований. Но что же, сердце человеческое, говорит Иисус Христос, уподобляется каменистой почве. Оно воспринимает, но не простирает корни благодатного дара вовнутрь души. Едва у таких людей случится первое искушение, как они уже забывают про полученный дар благодати. Они не выдерживают своих привязанностей и губят их. Такие люди любят идти, говорит Иисус Христос, широким путем к своему счастью, пренебрегая узкими вратами. При встрече с трудностями или скорбями они тотчас ослабевают в своем благородном усердии и совсем бросают предпринятое намерение, остаются бедные, теми же холодными, одинокими и безутешными, какими были. Бывает и еще хуже, что в сердце нашем доброе семя производит терния. Так часто в жизни человек мечтает о счастье, оно ему дано, как его законная доля от Господа, раздаятеля всех благ, но он легкомысленно к нему относится. Преданный житейским заботам, он не удовлетворяется приобретенным и ищет нового. В этом же новом утрачивает и прежнее, теряет и то, что имел. Там, где человек уповал найти дружбу, находит измену и вероломство. Там, где он думал найти правду, находит обман. Бедное человеческое сердце, истлевая, рвется, оно как бесплодное поле в неурожайном году. Нет в нем живого колоса, но сплошь трава колючая, грубая, несъедобная, вредная. Но велика та душа, в которой возрастает от одного семени 100 семян. Эта плодотворность бывает в душах чистых, которые умеют хранить дарованную им благодать, как святыню, которые умеют беречь принятую святыню в терпении и уповании. К терпению же и упованию главное средство — молитва. Она, как благотворный воздух, возвращает и укрепляет все наши душевные силы и ум, и волю, и чувства. О, братья мои и сестры, не забывайте никогда, что души всех облагодетельствованных святыми таинствами людей — почва, благословенная Иисусом Христом, которая может быть всегда цветущей и плодородной. Мы же всегда можем быть жизнерадостными и святыми при помощи благодати Святого Духа, которая добудет со всеми вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю 19 по Пятидесятнице, чествуется святой апостол и евангелист Лука, память которого Святая Православная Церковь празднует воскресный день 31 октября по старому стилю 18 октября. Святой апостол и евангелист Лука из Лика 70. Апостол родился в Антиохии от родителей язычников. Есть предание, что он еще в юности хорошо образован был в науках греческих. В писаниях его греческий язык отличается особенной чистотою и правильностью. Но мудрость языческая не удовлетворила его желаниям, и он присоединился к иудейской церкви, о чем можно заключать и из писаний его, в которых видно точное знание писателем закона Моисеева и обычаев иудейских. Находясь в Иерусалиме, Лука услышал проповедь Господа Иисуса Христа. Семя спасительного Слова Божия пало на сердце его, как на добрую землю. Он уверовал в Господа, сделался последователем его и был причтен к лику 70 апостолов, об избрании которых сам он повествует в своем Евангелии. Во время страданий Господа, когда после поражения пастыри рассыпались овцы стада и святой Лука оставил Господа, хотя в сердце не изгладились совершенно ни вера в Него, ни любовь к Нему, когда разнеслась весть о воскресении Господа, состояние Духа Святого Луки было такое же, как и прочих апостолов. Он не веровал от радости и чудился. Из такого смутного состояния вывел его сам Господь, явившись ему в первый же день своего воскресения к вечеру, когда он шел вместе с Клеопой из Иерусалима в Эммаус, сказавшие им от всех писаний, я же о нем, начен от Моисея и от всех пророк. Господь благоволил потом открыться им преломление хлеба, и затем снова явился им в кругу всех апостолов, когда они, возвратившись в Иерусалим, рассказывали другим ученикам о явлении им Господа. Удостоверившись сам в воскресении Иисуса Христа и в том, что Он точно есть, хотя и избавить Израиля, святой Лука по вознесению Господа сделался и для других проповедником Его. По обращении святого апостола Павла, святой Лука был неотлучным его спутником и общником всех болезней и трудов его во благовестии Христове. С ним он проходил неоднократно области Малой Азии и Греции. С ним были в Иерусалиме, при нем находился в Риме во время первых и вторых его уз и не отходил от него до самой кончины его, как видно это из Деяний апостольских и из многих мест послание святого апостола Павла. «Лука един есть со мною», — писал апостол Павел к Тимофею. Через 15 лет по вознесению Господа и спустя около 48 лет по Рождеству Христовому, после уже Матфея и Марка, святой Лука написал в странах Ахаии и Беотии, то есть Греции, на греческом Евангелии свое, якоже предаше ему, иже из перва самовидцы и слуги бывшие Словесе, изложил в своем Евангелии учение, проповеданное апостолом Павлом об Иисусе Христе, Бога человеке. Кроме внутренних признаков божественного своего происхождения, какие имеют все священные книги, Евангелие от Луки, по сказанию древних писателей, имеет свидетельство и внешнего одобрения от святого апостола Павла, который в своем послании к Коринфянам говорит о евангелисте, о Евангелии Луке. Его же похвала в Евангелии по всем церквам. Также, когда повествует, что Христос явился Кифе, потом 12, и говорит по благовествованию еже приясте, разумеет Евангелие Луки. Евангелие от Луки полнее других Евангелий. Порядок событий, описанных в нем, ближе к хронологическому порядку, нежели у первых двух евангелистов. Будучи в Риме около 59 года по Рождестве Христовом, святой Лука по повелению апостола Павла изложил также и книгу «Деяний апостольских», в которой, говорит святой Златоуст, преимущественно описывается деяние Павла, более всех потрудившегося, потому что составителем этой книги был его ученик блаженный Лука, которого добродетель можно видеть как из многого другого, так в особенности из того, что он неразлучно был с учителями, постоянно за ним следовал. Если же кто спросит, почему же Лука не все описал, оставаясь с Павлом до конца, то я отвечу, что и этого довольно для тех, которые хотят быть внимательными, что апостолы всегда заняты были делами нужнейшими, и что главная забота их состояла не в том, чтобы писать книги, так как они многое сообщили и посредством неписанного предания. Евангелие и книгу Деяний он написал одному благочестивому и знаменитому христианину Феофилу, по мнению некоторых начальников Ахаии, на греческом языке. По сказанию предания, святой Лука проповедовал веру Христову и в Греции. В Салуне он поставлен был епископом всего города Македонии. Совершая служение апостола, евангелиста и епископа, врачуя души людей, святой Лука врачевал и телесные недуги. Святой апостол Павел называет его врачом. По свидетельству предания, святой Лука занимался и живописью. Им написаны иконы Божьей Матери, которым она сообщила особенную благодать, и иконы святого апостола Петра и Павла. Истину своего благовестия Лука запечатлел мученическую смертью за Иисуса Христа, по мнению иных, в Эфесе, где и погребен. По иному же сказанию, святой Лука окончил свои апостольские труды в городе Фивах или Патрах, городе Ахаи, около 84 лет от рождения, был повешен по недостатку креста на оливковом дереве. Тело его при императоре Константине в 360 году принесено из Ахаии в Константинополь в церковь Петра и Павла вместе с мощами апостола Андрея и Тимофея. Филосторги пишет о перенесении мощей святого евангелиста Луки, когда приплыли люди, везшие гроб, в котором лежал Лука, и когда этот гроб несли с моря во храм, Анатолий, евнух, с усердием подошел, и сколько было в нем сил, он был болен, помогал несущим. В это время вдруг прекратилась его болезнь. В IV веке о праздновании апостола евангелиста Луки свидетельствует святой Григорий Назянзин в первом слове своем против Юлиана. В V веке Анатолий Константинопольский, Лев Магистр, написали некоторые песнопения в честь евангелиста Луки, возносимые ныне православной церковью в день его памяти. Церковь в своих песнопениях, между прочим, прославляет святого Луку как евангелиста и писателя деяний апостольских и как врача. Такое краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле и евангелисте Луке, память которого Святая Православная Церковь чествует в нынешний воскресный день 31 по старому стилю 18 октября. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся ненадолго, всего лишь на неделю. Прошу простить меня за услышанные передачи «Неточности и погрешности» разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни и до окончания нынешнего года. Аминь.